Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас очень интересная тема программы и очень интересный гость. Приветствуем в нашей студии священника, иеромонаха, клирика храма Косьмы Дамиана Московского, иеромонаха Иоанна Гуайта. Отец Иоанн, историк, филолог, кандидат богословия. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Акценты у вас в речи не чувствуются совсем.
Есть все-таки.
Есть, вы думаете?
Есть какое-то такое, знаете, благородное произношение, которое присуще обычно иностранцам, которые много лет живут в России, в совершенстве владеют языком, но остается вот такой легкий, какой-то действительно благородный,
флёр, как
мне кажется,
флёр
и шарм. Да.
Спасибо.
Это всегда интересно. Отец Иоанн, или в миру Джованни Гуайта, итальянец, при этом православный священник. И, конечно, мы не можем не задать вопрос, который наверняка вам задают в каждом интервью первым делом. Как получилось, что мальчик из итальянской семьи, сын министра, в итоге, по прошествии многих лет, стал православным священником в Москве?
Вы знаете, вот когда меня рукоположили, первое рукоположение диаконское, мои родители приехали в Москву. И моя мама мне принесла очень такой забавный подарок, которого я абсолютно не ожидал. Она мне подарила сочинение, которое я написал в возрасте 7 лет. И тогда учительница задала вот такую тему, вот кем я хочу стать, ну, как и положено в первом классе. И я написал в этом сочинении, что я обязательно хочу стать священником, я обязательно стану. Потом я еще и нарисовал. Я рисовать вообще не умею никак до сих пор.
Вы там же в сочинении нарисовали?
Да, вот после сочинения в конце уже нарисовал себя в облачениях, с потиром и так далее. Вот так, как я себе представлял. Притом это очень удивительно, потому что в этом сочинении я писал о том, какие у меня будет замечательное облачение, какой у меня будет как раз потир со всеми камнями и так далее. То, чего я не мог видеть никак в Италии, в латинской церкви. Но удивительно другое, что в конце сочинения стоит дата. А дата это показывает, что сочинение написано за 40 лет и 3 дня до рукоположения.
А как в конце 60-х годов, в начале 70-х в Италии относились к тому, что маленький мальчик, совсем маленький, хочет стать священником? Это было нормальное желание для того времени или нет?
Да, вы знаете, по-разному. Естественно, итальянцы все-таки верующий народ, и я вырос в такой глубоко верующей семье, поэтому, безусловно, это было не без... Это был как бы результат воспитания, безусловно, который я получил от родителей. Но тут интересно, во-первых, то, что вот ровно 40 лет и 3 дня. Я сначала думаю, ну, произошла некая ошибка, потому что из-за этих 3 дней. Но как раз благодаря тому, что вот на 3 дня позже совпало с днем рождения мамы. Потому ей было приятно, и, разумеется, и мне. Но... Если серьезно, ну, как вам сказать, пути Господни действительно неисповедимы. И хотя, да, была, в общем-то, мечта детства, я об этом потом благополучно забыл.
Наверное, в переходном возрасте уже забыли.
Конечно, даже раньше, я бы сказал. В переходном возрасте я забыл и о церкви вообще, и в какое-то время был достаточно далеким от церкви, вот, и от веры. Но почему, как получилось? Я все-таки, а теперь я могу сказать, вот я живу в России уже больше 30 лет. Поэтому это большая часть моей жизни. Не то, чтобы, как вы сказали, давно, а очень давно.
Я теперь знаю двоих человек, которые приехали в Россию в конце 80-х, начале 90-х, да так здесь и остались. Это вот теперь отец Иоанн и Жан-Франсуа из Покровских ворот.
Ага. Наш дорогой, замечательный друг Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота». Вы знаете, я читала одно из ваших интервью, где вы говорили, что как раз в переходном возрасте переключились с «Пиноккио» и других детских книг на какие-то очень, как, я не помню, как точно вы там их назвали, но авторы депрессивные, что ли, вот по настроению, как вы их обозначили, Пиранделло, Кафка, Сартр, Камю и так далее.
Да,
экзистенциалисты.
Так точно, экзистенциалисты,
словом, да. Люди, которые Что бы они ни писали, и как бы они себя ни позиционировали, вот открываешь их книги, и все равно понимаешь, что это на самом деле поиск смысла жизни и поиск Бога,
да,
вблизи себя.
Да.
Попытка, ведь что такое Пиранделло, шесть персонажей в поисках автора? Какого автора они там ищут?
Да, безусловно.
В конце пьесы становится понятно, чего им так не хватает, да, кого именно они ищут. А вы тогда чувствовали это? Это вообще как-то повлияло на вас, вот этот их поиск?
Ну, видите, это было в возрасте, наверное, 13 лет, если не ошибаюсь, 12-13 лет. Я читал вот эту всю самую пессимистическую литературу, я помню, «Метаморфоз», Кафки, это уж, ну...
«Превращение».
Может быть, самое, да, «Превращение».
По-русски.
Да, ага. И поэтому, ну, это такой возраст, когда человек очень как-то замкнутый и занят только собой, потому что, естественно, подросток должен самоутвердиться, поэтому вот. И мне, безусловно, было трудно, ну, как сказать, преодолеть какой-то, допустим, ну, я стеснялся, допустим, как все подростки и так далее. Вот. Но потом постепенно, вот как раз после этого я читал Достоевского. Это тоже сыграло все-таки важную роль.
В выборе потом русского языка в качестве третьего, как иностранного?
Но, естественно, тогда, когда я читал Достоевского, это было в итальянском переводе, разумеется, и мне это было тоже очень интересно. Ну, а потом случилось так, что среди прочих книг я впервые стал читать серьезные Евангелия. И вот это то, что, пожалуй, поворотный момент
моей жизни. А у вас нашлась какая-то связь в итоге с его Евангелием, с Достоевским?
Ну, не сразу, позднее, пожалуй, да. Но когда я читал Евангелие, это было настолько сильно, что ничего другого я не мог брать в руки.
Можно мы к этому разговору чуть позже еще вернемся,
да,
про Евангелие? Это, безусловно, очень важно, как подростковые мозги вообще, в принципе, эту книгу воспринимают.
Пожалуйста.
Мне бы сейчас хотелось спросить у вас, потому что это опыт, который может оказаться очень полезным для многих родителей. Как ваши мама и папа отреагировали на то, что вы переключились с церковной жизни на какой-то совершенно другой вот этот вектор, что вы стали, ну, таким своего рода, ну, то есть ушли, короче говоря, ушли из храма, если называть вещи своими именами. Они, как вы сказали, люди были глубоко верующие.
Да.
Как они на это реагировали?
Вы знаете, они всегда уважали мою свободу и нашу свободу всех детей. Поэтому они понимали, что меня принуждать, допустим, не знаю, ходить в храм или что-то, это было неразумно, скажем так. Они могли бы это делать, но не стали. И с большой как бы тактичностью они уважали то, что вот я в поисках, скажем
Большая
так.
Родительская мудрость, должна
да,
вам
думаю,
сказать.
Что да, думаю, что да, потому что должен признаться, что, ну, с моей стороны были действительно такие внутренние поиски, но, вы знаете, Италия начала 70-х годов, это все-таки довольно сложное время в истории Италии. Как раз в это время начался терроризм, Красные бригады и так далее, и как бы апофеоз был 75-8 год, когда они фактически, Красные бригады, они взяли в заложники премьер-министра Италии Моро. Поэтому это было время довольно-таки сложно. Да? Кроме того, скажем, наркотики и всякие вот соблазны, которые в таком возрасте... К сожалению, вот мой двоюродный брат, он, в общем-то, погиб от передозировки.
Ах.
Это тот из братьев двоюродных, который... на которого я похож больше всех. Да. Поэтому вот трудно сказать. В жизни бывают самые разные вещи. Но все-таки родители сумели с большим уважением относиться к моим поискам, поэтому никогда...
Но вы и сами не хотели становиться частью вот такой золотой молодежи итальянской. Вы же уехали потом продавать цветы.
Да, верно.
В Швейцарию.
В Швейцарию.
Хорошее место, кстати, выбрали вы для продажи цветов. У вас папа министр, вы могли себе позволить все, что угодно.
Но вы в том-то все и дело, что я не хотел. В таком возрасте, это было чуть позже, конечно, 17 лет, наверное. В таком возрасте человек хочет сам кем-то стать, быть самим собой. Поэтому быть сыном, ну, знаменитости, это всегда трудно для подростка. Я хотел быть собой. Я понимаю, что потому надо как-то какое-то расстояние необходимо между мной и родителями. Хотя они меня очень любили, я их любил, разумеется. Но вот и принял такое решение. Кстати, бросил учебу, потому что я закончил классический лицей в Италии. А классический лицей – это, не знаю, древнегреческий, латынь, философия, история искусств, литература, итальянский язык и так далее. Но с этим я не мог работать никак. То есть, это такая школа, которая подразумевает вступление в университет и так далее. Да? А я думаю, что ну зачем мне университет? Я лучше буду зарабатывать своим трудом уж конкретно, своими руками и так далее. И вот так принял такое решение. Швейцария все-таки богатая страна. Уехал там, продавал цветы, зарабатывая свой хлеб. А потом, будучи уже там...
Выучили на ходу французский язык, так просто еще между делом.
Да, я бы сказал, что на улице.
На улице.
В буквальном смысле.
А это, кстати, легко делается с французским языком. Он настолько мелодичный, что сам всасывается в мозг.
Да.
Ну, один известный писатель русский, он вспоминал, что ему в период эмиграции во Франции приходилось учить французский на ходу, читая газетные заголовки.
Да, верно, верно. Но должен сказать, что мне французский тогда абсолютно не нравится. А потом я очень полюбил этот язык, и для меня он второй после итальянского.
Вы защитили дипломную работу по творчеству Андрея Тарковского.
Угу, да.
Как это случилось в вашей жизни? Я когда читала, опять же, ваше интервью, нашла об этом упоминание, для меня это стало просто, знаете как, ну вот сын министра из Италии приезжает в Швейцарию продавать цветы. Внезапно, после этого, он защищает дипломную работу по творчеству Андрея Тарковского. Не просто, понимаете, это же это другой мир, это вообще другая планета. Тарковский и нам многим кажется непонятным. Что вы там для себя нашли в нем?
Ну, во-первых, надо все-таки объяснить, что я продавал цветы примерно года два, а в какой-то момент я понял, что надо все-таки дальше учиться.
Двигаться.
Да, и потому поступил в университет, и раз мне французский, ну, как сказать, я говорил по-французски, и притом никогда не брал ни одного урока французского языка, то я понял, что, наверное, можно выбрать какой-нибудь язык посложнее. И интересовался, вот можно ли китайский, или японский, или арабский. И потом увидишь, что в Лазанском университете, куда, собственно, я и собирался поступать, был русский язык и литература. И вот тут я вспомнил Достоевского. Вот тут как раз в этот момент
факт.
Достоевский включается в истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма Косьмы и Дамиана Московского в Шубине, в Столешниковом переулке. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
А теперь можем мы с вами к разговору о Евангелии вернуться? Вы в подростковом возрасте открыли эту книгу. Я так понимаю, это уже было не первое ваше прочтение, но первое сознательное. Что вас там поразило и потрясло?
Видите, меня поразило, что есть непосредственно читать Евангелие без комментариев. Не через призму, ну, не знаю, допустим, патрологии, или даже просто комментариев и так далее. Все-таки хотя бы один раз в жизни, и особенно, мне кажется, в таком возрасте, нужно читать без всякого комментария. Нужно читать Евангелие так, как, скажем, слушали того времени, слышали голос и проповедь Спасителя. Да, без комментариев. И это было удивительно. Мне показалось, что вот этот человек для меня тогда, как я считал, Иисус, он был совсем не системный. Вот та самая система, которую я никак не мог принимать, вот папа министр и так далее. Раньше я думал, что вот церковь как раз выражает эту систему. А взяв в руки Евангелие, я видел, что, пожалуй, это не совсем так. Это намного больше. И, ну, не знаю, заповедь блаженства. Но нет более, ну, скажем так, в кавычках. Конечно, в России использовать это слово всегда сложно, но все-таки нет более революционного текста, чем заповедь блаженства.
Почему?
Это переворачивает наше представление о счастье.
Почему?
Потому что блаженны нищие. Блаженны плачущие.
Нищие
блаженны,
духом.
Когда возненавидят вас.
Но они же утешатся, плачущие.
Безусловно, безусловно. Но вот наше представление о счастье обычное, стандартное, скажем, абсолютно противоположное. Но блаженный – это счастливый, это человек, когда все хорошо, когда у него все в жизни все удалось и так далее.
Да? Ну, тут светское понимание слова «блаженный», так оно вообще другое, ну, такой, не от мира сего.
Ну да, это уже проблема с русским переводом.
Это да,
да? Это,
это
безусловно проблема с русским переводом. Но в данном случае...
А как бы это на итальянском
переводилось? Ну, «беати», «макариой» – это, ну, скажем, как человек в высшей степени счастливый.
Да? А как будет по-итальянски «блаженный нищий духом»?
«Беати и повери ин спирито».
Как я люблю этот язык. Простите, это моя маленькая слабость. Вы знаете, что дело в том, что когда... Вы сказали про вот эту самую революционность и про переворот восприятия счастья. Я сразу подумала о том, что ведь есть другая опасность. Если у тебя в жизни что-то не складывается, и тебе не хочется какие-то революционные усилия в эту сторону направлять, ну, условно говоря, не пошла там учеба. И тогда проще уйти из института, то есть, ну, вот пойти по пути наименьшего сопротивления. А потом, оставшись у разбитого корыта, понять, что ну, вот в жизни не сложилось, открыть Евангелие и увидеть: о, блаженны плачущие. Значит, хорошо, буду дальше плакать о своей жизни и ничего не буду в ней менять. Вот понимаете, вот это настроение того, что как бы не скатиться в это прочтение. Что вы думаете об этом? Где здесь граница проходит между искажением смысла этих заповедей?
Но, во-первых, вот это надо все-таки уточнить. Я сказал, очень важно хотя бы раз в жизни, особенно в подростковом возрасте, читать Евангелие просто так, без комментариев, я сказал. Конечно, уже позднее я читал с комментариями, и это тоже чрезвычайно важно. Притом важно не только, скажем, экзегетика, да, то есть буквально, как сказать, толкование текста, но еще интерпретация как раз святоотеческая и так далее. Чрезвычайно важно. Но в подростковом возрасте очень важен такой прямой подход к Евангелию. Не знаю, наверное, знаете, владыка Антоний Сурский как раз примерно то же самое рассказывал, когда он в подростковом возрасте взял в руки Евангелие от Марка.
Самое короткое.
Вот, самое короткое.
Быстренько сейчас, думал, проскочу.
Написано для, как он говорит, вот для таких, скажем так, людей абсолютно не церковных и, может быть, в кавычках, бестолковых, вот которые не... Вот. И это перевернуло его жизнь. Ну, могу сказать, примерно то же самое произошло. Мне кажется, что, видите, если взять, что важнее всего в Евангелии, так ответ дает сам Господь, когда его спрашивают, какова наибольшая заповедь, да? Любить Бога всем сердцем, всеми силами, всем разумением, да? И любить ближнего, как самого себя. А это так трудно. Это призыв к деятельной жизни. Потому что любить ближнего, как самого себя, подразумевает не оставаться равнодушным. Это означает, что когда проходишь по улице и увидишь бездомного, ты не можешь оставаться равнодушным и так далее. Да?
Если соседка устраивает тебе скандал, ты не можешь оставаться равнодушной, но да, не в том смысле, верно, что отвечаешь ей таким же скандалом, а в том смысле, что пытаешься встать на ее место, понять ее мотивацию,
да,
объяснить себе это и каким-то образом попытаться
безусловно,
ее успокоить.
Безусловно,
это очень сложно.
Безусловно. Поэтому я бы не сказал, что Евангелие – это все-таки... Евангелие – это, ну, как вот говорит Маркс, это опиум для народов или опиум народа, точнее, Маркс говорит так, да, не так, как переводит в России. Он говорит опиум народа, не для народа. Я бы сказал наоборот, что это призыв к очень деятельной жизни, призыв к тому, чтобы творить, призыв к тому, чтобы занять какие-то четкие позиции в жизни, чтобы выбрать между добром и злом.
А ваш евангельский переворот произошел раньше или позже вашего первого приезда в Советский Союз, если уж мы вспомнили Маркса?
Раньше.
То есть вы в 1985 году приехали в Советский Союз, уже будучи христианином?
Безусловно.
И да. Как вам то, что
и
вы
как
увидели?
Как вам, да, действительно.
Но это было очень интересно, безумно интересно.
Даже не перестройка.
Потому что, да, не было еще перестройки. Это было ровно через неделю после того, как Горбачев стал генсеком ЦК КПСС.
Ни о какой перестройке еще речи не шло.
Потому ни о какой перестройке речи не шло. Я помню все лозунги, которые огромными буквами были написаны на крыше домов. Миру мир, слава КПСС, слава труду и прочее.
Пятилетка больших похорон в то время называется.
Вот. Потому могу похвастаться тем, что, во-первых, старый строй я знаю не понаслышке, то есть видел своими глазами и в каком-то смысле сопереживал все изменения вместе со своими русскими друзьями, будучи здесь фактически беспрерывно с 85-го. Поэтому, ну, представьте себе, перестройка, сначала вся эйфория, вот что-то меняется, какие-то ожидания, когда все смотрели на передачу, если помните, по телевизору, когда пленум ЦК КПСС, прямо как футбольный матч, то есть вся страна смотрела с огромным интересом и так далее. Потом разочарование.
Вам не казалось это диким, что вся страна смотрит, как футбольный матч, пленум ЦК КПСС? Но или все-таки вся страна не смотрела?
Вы знаете, все-таки, по крайней мере, интеллигенция смотрела в огромном большинстве свою. Это я могу точно сказать.
Да? А чем вы тогда занимались здесь? Вы стажировались?
Да, сначала была стажировка просто. Первый раз в 1985 году я был в Ленинграде. Самая простая стажировка по русскому языку и так далее.
От университета?
Да, от университета, от Лозаннского университета. Я два раза получил такие стипендии. Сначала вот в Ленинграде, а потом уже вторая в Москву. В Институте русского языка имени Пушкина на Юго-Западной. Потом, когда я стал писать уже дипломную работу действительно о творчестве Тарковского, я, ну, большей частью написал ее во ВГИКе. Поэтому это тоже было очень интересно. И после чего защитился в Швейцарии и тут же вернулся сюда, потому что за это время, пока я писал работу, я нашел работу себе в Москве в качестве переводчика в издательстве. Если помните, тогда было огромное издательство «Прогресс», которое издавало все тексты, классику марксизма, ленинизма на всех языках иностранных.
Еще, насколько возможно, научно-популярную литературу.
Так вот, при издательстве «Прогресс» было небольшое издательство «Радуга», которое, слава богу, издавало художественную литературу на разных языках. Вот мне повезло, что я работаю именно в «Радуге», а не в «Прогрессе».
Кого вы переводили?
Я переводил какие-то сибирские сказки.
Ах,
было безумно интересно, да. И не только, еще «Старика Хоттабыча», «Денискины рассказы».
Драгунского.
Вот такие детскую литературу.
Всю детскую классику. Я помню это издательство очень хорошо.
Я тоже.
Но подождите, вот как так получается, что вы приехали в Советский Союз в 85-м году, здесь там слава КПСС и все остальное, что подразумевает этот период времени, и при этом вы, будучи абсолютно свободным в выборе темы, как я понимаю, для вашей дипломной работы, останавливаете свой выбор на Тарковском. Как? Как вы вообще с ним познакомились? Я имею в виду с его фильмами, естественно.
Да, но с его фильмами я познакомился на Западе, в Швейцарии, где я учился еще до стажировки. И Тарковский, если не ошибаюсь, скончался в 87-м году.
Шестом.
Шестом, да? Ну, вот так, приблизительно.
Он еще был жив тогда, когда вы приезжали в Советский Союз.
Да, безусловно.
Но вы с ним никогда не общались, он жил во Франции, например.
Вы знаете, он жил во Франции, но и во Флоренции. У него, я знаком был с его женой, с сыном и так далее. Но, естественно, я знал фильмы. Почему Тарковский? Трудно сказать. Мне показалось, что там что-то есть, что именно касается веры.
То есть все-таки...
Именно. Я же все-таки на этот момент был уже все-таки верующим человеком. Для меня Евангелие означало очень много. И вот в Советской России уже в 85-м году я познакомился с какими-то священнослужителями Русской Православной Церкви в Ленинграде, например, самые первые мои друзья. И поэтому вот одновременно, вот представьте себе, для западного человека... который знает о том, что вот есть железный занавес, и там все по-другому и так далее. С одной стороны, вся как бы в кавычках экзотика, скажем, социалистического мира. Вот. С другой стороны, Россия. С третьей стороны, православие. И вот как бы это было безумно интересно.
А вы знакомы были с отцом Александром Менем, правильно я понимаю?
С отцом Александром я чуть позже познакомился, думаю, что в 87-м году как раз.
Вы каждый год приезжали?
В 85-м я был несколько месяцев, в 87-м я был почти год, а с 88-го я остался на ПМЖ.
А вы в Италии бываете?
Я в Италии бываю как турист.
Понятно.
Ах. Я думаю, что вы можете там блестящие экскурсии проводить, между прочим.
Трудно сказать. Вы знаете, я жил 17 лет на Сардинии, год примерно во Флоренции, а так в Италии больше не жил.
А вот возвращаясь к тому моменту, когда вы оказались здесь, и, если я правильно понимаю, вы начали искать единомышленников, потому что вы, угу, верующий человек, оказались в советской стране, где, в принципе, ну, как сказать, ну, не так-то просто, вот так на улицу не выйдешь и не увидишь первый попавшийся храм, чтобы туда зайти и помолиться. Да. Как проходил этот период вашей жизни? Вообще вы с какими вопросами там для себя сталкивались? И, может быть, как-то даже иначе осознали свою веру за это время? Я не знаю, я просто пытаюсь предположить, что вы, понять, что чувствует человек в этой ситуации.
Ну, понимаете, в том-то и дело, это было достаточно сложно, потому что одновременно для меня было все, и я уже сказал, и советский строй, и Россия, и русский менталитет, и, если хотите, климат совершенно другой.
Да, это правда.
Все одновременно, представьте себе. Я тоже не знал, вы очень правильно сказали, я, безусловно, искал единомышленников, но не знал, вот с кем, о чем можно говорить. Еще надо учесть такой момент, в том числе какой-то, ну, скажем так, если не страх, но, по крайней мере, такая немножко боязнь, что с кем, о чем можно говорить. Даже не столько потому, что мне самому страшно, а потому что, ну, не ставить человек в неудобное положение и так далее. Например, довольно скоро я понял, довольно быстро я понял, что среди интеллигенции очень многие люди, которые, если не верующие, по крайней мере, совершенно лояльно относятся к вере, к церкви. Вот для меня это было удивительно. Я был уверен, что особенно образованные части населения должны быть, в общем-то, убежденными атеистами. Оказалось, совсем не так. Да. Даже вот среди... Был такой смешной эпизод, когда вот я писал какую-то часть своей работы дипломной, а здесь устроили такие первые чтения, международные чтения по творчеству Андрея Тарковского. И мне дали выступить. Я выступал с докладом о религиозной символике Андрея Тарковского. И как бы я пытался объяснить и доказать, что вот эти 7 фильмов Тарковского, которые, они все разные по кинематографическим жанрам, ну, не знаю, «Иваново детство» – фильм о войне, а уж понятно, что советский кинематограф – это целый жанр фильмов о войне, их очень много, правильно? Наверное, нет другого кинематографа в мире, где так много фильмов о войне, притом очень хороших, очень многие. Вот первый фильм, потом, не знаю, Андрей Рублев, картина историческая, потом «Зеркало», абсолютно лирическое, «Сталкер», уже совершенно разные жанры. 7 фильмов, можно сказать, почти 7 жанров. Да? Но канва, ну, то есть как бы фабула, схема этих фильмов одна и та же. Она повторяется из фильма в фильм. Безумно интересно. Это поход героя в иной мир.
И вот как встреча с собой в каком-то смысле, которая это, может произойти,
хотите,
а может не произойти.
Это, если хотите, внутренний путь встречи с собой может быть. А вот как мне казалось, это встреча с Богом. Это поиски Бога.
Иеромонах Иоанн Гуайта, гость программы «Светлый вечер». Он, отец Иоанн, служит в храме Косьмы Дамиана в Москве, в Столешниковом переулке. Он также историк, филолог, кандидат богословия. В этой студии мы, ведущие Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».